Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 22 ноября 2022 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных на форуме передачи, но, точнее говоря, продолжаю дискуссию с нашим старым слушателем Лео Маржинами, который касается китайской темы. Его вопрос задан вариант поведения на Дальнем Востоке. Поскольку вопрос длинный и, по сути, является дискуссией, то я буду отвечать на него по частям, зачитывая те или иные положения автора. Ну, а в целом вопрос, как всегда, вы можете увидеть у нас на форуме. Итак, спасибо за развернутый ответ по Китаю, но некоторыми моментами, мне кажется, вы не правы. Сравнение КВЖД Порт-Артура с чемоданом без ручки, мне кажется, неверным, так как они не требовали каких-то постоянных вложений. Да, они потеряли свое былое значение, но их можно было перевести в спящий режим, дождаться, когда Китай сам обратится с просьбой на них или разменять их на что-то, скажем, на тот же Даманский и прочие острова, и использовать их совместно. Похоже, вышло с базом Кабран, Лурдос и так далее. Дали под те же аргументы, мол, сильно не нужны, а надо содержать. Вы знаете, каждый из этих объектов, он по-разному может быть нужен и не нужен. Тут разные значения могут быть. Значит, давайте по частям. Значит, что касается Порт-Артура, то да, когда было противостояние с Японией, оно продолжалось практически всю половину, ну, во всяком случае, до конца Второй мировой войны, ну, первую половину 20 века, тогда Порт-Артур, конечно, как выдвинутая вперед российская база, играл свою роль, тем более, что у Китая военно-морских сил практически не было. Порт-Артур, так или иначе, коммуникации между Владивостоком и Порт-Артуром проходили по Японскому морю, то есть, которое, в общем-то, японцы очень хотели бы считать своим внутренним морем, захватив какие-то куски территории на континенте, в самом азиатском. И ради этого, собственно, и Порт-Артур создавался, чтобы каким-то образом ограничивать или противостоять этим усилиям. И китайская восточная железная дорога нужна была для того, чтобы снабжать Порт-Артур. Вот, собственно, стратегическая цель. Когда Китай уже во всем своей континентальной части стал социалистическим и таким образом союзником Советского Союза, то как бы отдельное содержание Порт-Артура, вот именно с этой целью противостояния Японии, оно уже в этом плане утратило свой смысл. Кроме того, сама Япония уже была не та, которая в первой половине 20 века, потому что фактически ее демилитаризировали, и это был ее статус, в общем, подкрепленный международными соглашениями. То есть, короче говоря, вот какая-то необходимость, собственно, в Порт-Артуре, как таковом, она, с той точки зрения, какой он создавался, она отпала. Можно было, конечно, это все, как вы предлагаете, сохранять вот в советской собственности. Во-первых, нахождение какой-то базы, экстерриториальной железной дороги, даже если пока она не вызывает никаких проблем, потенциально это, конечно, источник напряжения. И, собственно, в 60-е годы он и разразился уже с участием других советских руководителей, там Брежнева и Мао Цзэдуна с китайской стороны. Ну, короче говоря, в нем все равно должно было быть какое-то смысловое обоснование. Дело в том, что китайцы никогда не предлагали ни передать им Порт-Артур, ни китайскую восточную железную дорогу. То есть это была инициатива советского правительства, просто потому что, ну, вот она, как бы, видя дружескую страну, которая, в общем, союзник не разлей вода, просто не видела смысла в том, чтобы поддерживать на ней какой-то особый режим. Насколько это было правильно стратегически? Ну, с одной стороны, дальнейшие события показали, что вроде бы надо было бы это удерживать. Ну, как бы из принципа. Потому что военного или стратегического значения какого-то не было. Да? С другой стороны, это служило бы новой точкой напряженности. Вот что в результате этого получила бы страна, как следствие? Ну, содержа там отдельный гарнизон, видимо, какие-то части для того, чтобы охранять саму китайскую железную, восточную железную дорогу, сам этот город Порт-Артур, который должен был бы выполнять какую именно цель? Вот что он должен дальше был, так сказать, осуществлять. Вот с точки зрения цели это было непонятно. Именно поэтому я назвал это вот чемоданом без ручки. Значит, что касается размена его на тот же Даманский или прочие острова. Понимаете, вот Даманский — это, грубо говоря, вопрос принципа. Потому что если вы посмотрите на вот карту по стечению реки Амур, которая, кстати, часто довольно меняется, вот этот Даманский остров, он практически находится возле территории Китая. В общем, во всяком случае, фарватер проходит за Даманским в сторону России. Поэтому, коль скоро по еще царским соглашениям этот остров принадлежал России, то его как бы продолжали оборонять при всех трениях там с Китаем, которые перешли потом в вооруженные выступления. Но самой по себе какой-то стратегической цели — это довольно плоский кусок земли, объемный, который периодически с протокой, который периодически там пересыхает, то ли в результате мелиоративных работ, которых иногда так обвиняли китайцев, то ли сама по себе, потому что все-таки Амур часто меняет свое течение. Очень непонятно. Но главное, что можно сделать с этим куском, он не является каким-то там безумным сельскохозяйственным угодьем, ради которого можно было бы все отдать. Ну и да, есть достаточно крупная для острова площадь, там, по-моему, кроме вот этой пограничной базы, на самом деле он никак в советское время не использовался. На каких-то других островах, которые были ближе к Хабаровску, кажется, Хабаровску, да, там использовались они как дачные участки, ну даже не дачные, а огородные участки, скорее всего. Понимаете, то есть не абы какое использование. Поэтому как их совместно использовать, придумать трудно. Там вряд ли что-то такое сверхъестественное могло бы быть, ради чего стоило бы за них цепляться. Собственно, вот это была, так сказать, причина. Ее можно как бы принимать или не принимать, но какой-то сверхъестественной ценности они не обладали. В итоге, то, как сейчас демаркирована граница, она прошла по руслу реки Амур, точно так же, как она проходит, в общем, и по всем другим границам рек. Ну, по фарватеру, точнее говоря, по самой глубокой ее части. Вот. Что касается баз. Ну, Камрань — база морская во Вьетнаме. Значит, у нее ценность примерно та же, что и у Порт-Артура, только с той частью, что она как бы построена была американцами и заточена, если угодно, на противостояние американцам как база для российского военного флота. Но надо понимать, что это база для флота мирного времени. Потому что когда речь заходит о каких-то военных действиях, то преимущество американского флота в открытом море, оно настолько велико, что, ну, как-то использовать ее с рациональной точки зрения, на мой взгляд, очень сложно. Там можно быть запертым, как в свое время в Порт-Артуре оказались заперты вот эти крейсер «Варяг» и «Кореец». Ну, вот. Но в Чемульпо-то, прошу прощения, даже не в Порт-Артуре. Но все равно какого-то там серьезного стратегического влияния она оказать не могла. Ее можно было использовать для того, чтобы как бы поддерживать российский флот вот в их прогулках там на Тихий и Индийский океан, что, безусловно, имело какое-то тренировочное значение, на которое, кстати, с точки зрения содержания базы немало стоило. Но непосредственной какой-то поддержки, например, Вьетнаму, как это происходит с базой в Сирии, да, в Тартусе, в данном случае не просматривается. И какого-то самостоятельного использования для России, ну, трудно оно видеть. Не то же самое с базой в Лурдосе, потому что в Лурдосе находился разведывательный центр, который практически покрывал всю территорию Соединенных Штатов. В этом смысле способы его покрытия и техника были крайне надежными. И его отдача, особенно в нынешних условиях, конечно, это действительно очень серьезные потери, тем более необоснованные тем, что вот он не был связан с военно-морскими силами, с преимуществами флотов. Это чисто разведывательная база, и очень удачно установленная, и очень правильно сделанная, и очень в нужный момент. Поэтому вот это действительно потеря. Причем, учитывая то, что Соединенные Штаты являются геополитическим противником сначала Советского Союза, а потом России, не представляет сомнения, что стоило бы в любом случае вот базу в Мурзасе так или иначе сохранить. Ну вот с точки зрения вот этих баз у меня такое мнение. Следующий тезис. По вашему выходит, что мало троцкист и вольнодарист, а вы это называете пламенным революционером. Хотя по его делам выходит, как я уже писал ранее, он жесткий прагматик, решавший вопросы своей страны и своей личной, троцкистские лозунги. Это просто прикрытие. Тот трюк, который, по вашему мнению, проделывал, призывая давай срочно делать мировую революцию, а для этого дай мне то, сделай это. Ну, в общем, у тебя в уставе партии это записано, он просто примитивен и ребячлив. Ну, если руководство СССР велось на такие трюки, то просто дети какие-то. Понимаете, ну, вы имеете право, конечно, на это мнение, безусловно, но я хочу сказать, что, во-первых, у каждой характеристики человека есть как бы две стороны. Можно назвать его пламенным революционером, а можно назвать троцкистом и волюнтаристом. Суть будет идти о том же самом, исходя из идей Троцкого, да, перманентной революции, да и многих других его идеях. Но это просто либо возвышающее, либо принижающее название для одного и того же явления. Если же говорить объективно, то в действиях Мао, вот вы говорите, что он такой трезвый и жесткий политик, да, жесткий прагматик. А какова была мотивация его действий, вот подумайте. Но он что, хотел Китай сделать богаче и всех китайцев еще богаче? Да вроде нет. Вот по тому, что происходило в годы культурной революции и вообще вот в майский период Китая, такого действия за ним не наблюдалось. То есть он вот не собирался просто так как бы развращать, скажем, свой народ, который считал достаточно закаленным в битвах с Японией, еще и, так сказать, вот этой зажиточностью, да, пользуясь таким старым советским термином. Личный капитал он не сколотил, миллиардов у него нигде нет, и вообще каких-то там зарытых золотых ящиков в виде клада Мао тоже не предвидится. То есть у него в любом случае для жесткого прагматизма, о котором вы говорите, должна быть какая-то мотивация. Ради чего этот жесткий прагматизм? Мао призывал и в своих работах, и в цитатниках, и так далее, вот именно к революции мировой. Но вы можете его называть там волюнтаристом. У него была своя точка зрения. Кстати, действительно, разделявший Троцким, что без всемирной революции социалистическое государство погибнет. Ну, во многом это применительно к России именно так и получилось. Поэтому я понимаю, для этого много других факторов. Нельзя это однозначно просто связывать с не случившейся мировой революцией. Но так или иначе, Мао к ней стремился, и в этом жестком прагматизме стремлении к мировой революции, который я вижу просто как реальный мотив его действий, в общем-то, нет ничего порочного. Действительно, он считал был пламенным революционером, ну, таким же, как был Че Гевара, например. В том смысле, что он действительно поставил свою жизнь, целью своей жизни, вот борьбу за мировую революцию. Ну, можно это называть троцкизмом, волюнтаризмом, но я просто считаю, что идея его была именно этой. Так, далее вы пишете, участие китайцев, особенно их потери в Корейской войне, сильно завышены. Да, циркулируют цифры в миллион, но это нереально, потери на порядок меньше, даже по Википедии 60-40 тысяч. Но если вы посмотрите на Википедию, там приводятся как раз разные цифры, в том числе и подсчитанные по китайским источникам. Сначала они называли цифру, по-моему, 360 тысяч убитых и раненых. Потом эти цифры снизились на до 140 примерно тысяч там погибших, позаболевших там и так далее, плюс 360 или 380 тысяч раненых. В общем, они все время плавали. Такой точной, окончательной выверенной цифры, как цифры потерь, допустим, советского народа в Великой Отечественной войне, нет. Западные источники и восточные, ну, восточные в данном случае российские, действительно приводят цифру до 1 миллиона человек. Такое и есть. Каким из этих цифр верить, чем она подтверждается, ну, на сегодняшний день сказать сложно. Те китайские источники, о которых вы говорите, они скорее склоняются к цифре вот вокруг 360-380 тысяч человек убитыми и ранеными. Ну, примерно там дальше цифра тоже начинает гулять. Но в любом случае, хочу вам сказать, полмиллиона это или миллион, это все равно на порядок больше потерь, если не на несколько порядков, да, потерь всех остальных именно в этой войне. Поэтому Китай не понес большие жертвы. И они, в общем, отнюдь не преувеличены. Хотя, может быть, оценки действительно они могут быть завышенными. Ну и у нас же жертв ГУЛАГа тоже считали по-разному, вы знаете, да, так что в этой оценочной войне вполне возможны ошибки. Я не держусь за эту цифру миллион, я просто говорю, что эта цифра действительно называется, она действительно называется некоторыми авторами. Далее вы пишете насчет привязки к США, Китая. Она есть, может и не намертво, и не только через средства в западных банках, но и через рынки сбыта. Да, потому что Китай не просто так индустриализировали. Вообще в него закачивали индустрию, в частности, при помощи Соединенных Штатов. Я уже рассказывал неоднократно, как это осуществлялось после визита Никсона в 1972 году. Не для того, чтобы просто у китайцев, так сказать, построить какую-то тяжелую или прочую промышленность, так сказать, индустриализировать страну по-сталински. И после этого, чтобы китайцы стали мощными, сильными и так далее. Их индустриализировали американским способом. То есть мы вам даем технику, мы вам даем, ну, даем, продаем, сдаем, там, так сказать, варианты, да, для того, чтобы вы производили то, что нам нужно, и это то, что нам нужно, мы вам даем экспортировать себе. Вот так выглядела индустриализация по-американски. То есть вы там дешевой рабочей силой производите, что-то будете, что-то зарабатывать. Но при этом, так сказать, то, что вы заработаете, и то, что ваш рынок, естественно, поглотить не может. Да, после этого будет поглощать американский рынок. Вот так пошла глобализация, деиндустриализация, революция услуг там, и все прочее. Вот этому давались разные названия. Но смысл этого в том же. Но вторая сторона этой медали, вот вы говорите про привязку средств к западным банкам. Речь идет не просто о привязке средств западных банков, а о том, что большую часть, ну или значительную, скажем, часть тех средств, которые Китай выручал за это на американском рынке, по тем же условиям, он вкладывал в казначейские облигации США. То есть на сегодняшний день он обладает ими больше, чем на триллион долларов. То есть это как бы долг Соединенных Штатов Китаю, но с учетом последних всех событий вы понимаете, что такое возвращать долги. Это вас могут считать, что мы вам должны ровно до тех пор, пока вы не требуете этого обратно. И поэтому вариант невозврата этого долга, он тоже очень велик. И это своего рода, так сказать, уздечка, как в известном анекдоте про кредитора, да, кредитор, кто кого держит, да, кредитор должника или должник кредитора, зная, что он ему может и не отдать. Поэтому вот привязки такие к Соединенным Штатам есть. Насколько намертво, трудно сказать, потому что при разных обострениях ситуации, когда-то возникнет ситуация, конечно, невозврата этого долга. И судя по примеру с Россией, вот того, то, что сейчас пытаются провернуть с этими западными санкциями, как бы репарациями в сторону Украины, это как раз свидетельствует о том, что, в общем, оправдывается, приходится способ, каким образом можно всем должникам сказать прощаю. Ну или во всяком случае главным должникам. То есть на сегодняшний день выдвигается условие, что должник для того, чтобы рассчитывать на долг, то есть не получить его, а просто рассчитывать на него, он должен быть лоялен, так сказать, кредитору. А иначе, так сказать, то есть кредитор должен быть лоялен должнику. А если он не лоялен, то значит, что должник может и дом простить. Такая связь. Это, конечно, привязка. Так, насчет восточного менталитета. Ну, со мной не согласен. Автор, мол, так у них принято, такая у них культура, но у нас нет. Но почему мы это терпели? Точно так же у нас сильно распространен мат, что ж теперь, значит, всех обкладывать, да? Понимаете, вот все эти восточные как бы тонкости, да, размажем собачьи головы там и так далее, там многократные степени возвеличивания руководителя – и прочее. Я это вижу, читаю и считаю это частью их внутренней культуры. Она у нас не находит понимания. Причем не только в случае, если речь идет об оскорблениях каких-то, но и в случаях, когда люди пишут там о своем руководителе, как там величайшее солнце нации, не зашедшее, так сказать, не заходящее и прочее, прочее. Но для нас это кажется все избыточным, а там это вот часть местной культуры, которая отличается как бы эксцессом как в плюс, так и в минус. Поэтому можно обижаться на эти минусы или наоборот как бы принимать с благодарностью плюсы, но это надо принимать, что это часть просто местного менталитета, а не какое-то особое ожесточение, связанное именно с конкретным лицом. Потому что точно так же китайцы выражались про собачьи головы там, и про своих внутренних врагов, ну, во всяком случае, всяких там оппозиционеров Мао, предполагаемых или подлинных. То же самое происходит, допустим, с Кореей, так сказать, и с ее, так сказать, способом выражения. Поэтому я бы не преувеличил этот фактор. Ну, если это кому-то не нравится, ну да, это, наверное, неприятно, но само по себе это просто действительно, на мой взгляд, это часть культуры. Далее вы пишете, в итоге получается, что Китай в наваре, все, что надо, получил сначала СССР, а потом США. США в наваре вырастили проблему СССР, которой Китай сам же и помогал, а только мы в пролете. Ну, не совсем, потому что все меняется в ситуации. В какой-то момент Соединенные Штаты, наверное, чувствовали себя в наваре, потому что выиграли, вырастили проблему СССР, а потом ситуация стала меняться. То есть на сегодняшний день уже Соединенные Штаты считают, что уже скорее они не СССР проблему вырастили, а вырастили проблему себе. Насколько является Китай в этом случае в наваре от этой ситуации? Ну, наверное, да, он, в общем-то, индустриализовался за счет Соединенных Штатов, вот, ведет достаточно как бы независимую политику, но другое дело, что Соединенные Штаты за океаном, Россия, вот она, как бы с огромной сухопутной границей, поэтому по китайскому разумению лучше бы с соседями жить в мире, особенно с такими близкими и, так сказать, с разными такими режимами. Поэтому я не могу сказать, что в итоге Советский Союз и ныне Россия, она как-то от этого проиграла очень сильно, а Соединенные Штаты как-то особо выиграли. Но то, что Китай поднялся из действительно отсталой страны, которым еще он был в середине 20 века, до, в общем-то, достаточно развитой индустриальной державы с точки зрения экономического потенциала. Но, надо сказать, не всегда это соответствует и уровню жизни населения. Там население живет очень по-разному. И в том числе значительная его часть, ну, в общем, не особо шокует, скажем так. В общем-то, эта проблема в Китае известна, она признана, там, в общем, и население почти 1,5 миллиарда, поэтому эти проблемы так быстро не решишь. Вот, но, так сказать, все-таки по сравнению с тем, что Китай имел в середине 20 века и до этого, конечно, он, ну, так сказать, в значительной мере поднялся. Ну и вот последний ваш довод. На ум приходит, что самое разумное было еще при Сталине, на Ялтинской, особенно Потсдамской конференциях, не поддаваться на разводку англосаксов и не трогать Японию. Вернее, подготовиться к тому, чтобы забрать свое, то, что было потеряно в русско-японской войне, но ничего больше. Вот пусть бы Китай и США разбирались бы с ними. Тем более, что миллионы контурской армии США потом высаживались на острова Японии. Или можно было оплатить англосаксам той же монеты, как они второй фронт открывали, тем более, что с Японией был пакт о нейтралитете. Вы знаете, вопрос сложный, потому что с Японией пакт о нейтралитете, конечно, был. Но он был вызван не столько даже боязнью Японии относительно, так сказать, Советского Союза, а скажем так, что в свое время там было принято стратегическое решение о повороте японской экспансии на юг. И на юг было выбрано направление просто потому, что это направление богаче. В Японии есть проблемы с ресурсами. В Сибири тогда ни о каких ресурсах еще не знали, ну там кроме леса и каких-то золотых приисков. А что касается на юге, то там была и нефть, там была и, так сказать, масса других ресурсов, в том числе и та же древесина. Был достаточно большой объем населения, которое, в общем, японцы планировали освоить и использовать для себя. Поэтому, в общем, их поворот на юг, он был продиктован не только ходом советско-германской войны, но и потому, что для них эта экспансия приносила гораздо больше результаты, которые Япония, собственно, и постаралась сразу воплотить, создав так называемую вот японскую зону этого сопроцветания. Имея в виду, что азиатские народы ей как бы ближе там по культуре, по пониманию, чем, в общем, Россия со своими холодами, там, сибирскими проблемами, там, и прочее, прочее. Поэтому факт о нейтралитете в этом смысле он был взаимовыгодным. Ну, понятно, чем для Советского Союза и понятно, чем для Японии. Но Япония относилась к нему по-разному. Потому что в первые годы войны, в общем, она себя вела, ну, там, в ряде моментов, что касается там потопления судов, допустим, которые шли с грузом по Ленд-лизу. Ну, по ошибке, не массово, но, тем не менее, нагловато. Потом, во второй половине войны, это отношение как бы сменилось на такое резко заберенное. Вот. Но, в общем, не надо было на этот счет тоже строить никаких иллюзий. Что касается участия СССР в войне с Японией, то это как бы было определенного рода обязательство, которое на себя взял Советский Союз в лице Сталина, в частности, добиваясь открытия Второго фронта. То есть союзники как бы помогали, в частности Соединенные Штаты, да, в борьбе с Германией именно путем открытия Второго фронта, а соответственно Советский Союз обязался после того, как закончится война с Германией, то есть после того, как этот вопрос будет решен, в течение там 3 месяцев вступить в войну с Японией для того, чтобы помочь, в свою очередь, Соединенным Штатам. При этом надо понимать, что вот эта высадка в Нормандии, хотя советская история ее часто преподносила как то, что союзники сознательно затягивали высадку для того, чтобы измотать как бы обоих противников, в действительности имеет, конечно, и другое объяснение, потому что союзники несколько раз пытались проводить такие тестовые операции, в частности высадку в Дьеппе, это было в 1942 году, которое потерпело сокрушительное поражение. Вот. И, в общем, пришли после этого к выводу, что высаживаться в каких-то портах на западном побережье Атлантики это совершенно бесперспективно, потому что они хорошо защищены немцами, немцы, в общем-то, с 40-го года захвата Франции строили там так называемый Атлантический вал. Часть укрепления его я даже видел и бывал на них во Франции. Действительно массивные укрепления, они того стоят и, в общем-то, растянутые на все побережье. Это тоже надо понимать. Конечно, во время войны они были еще более, так сказать, обильными. Сейчас остались только определенные такие доты, казематы, но построены они на совесть. То есть там как бы многометровые толщи бетона, это там не какие-нибудь картонные коробки. И самого разного калибра, как и здоровые под крупные орудия, так и мелкие, так сказать, оборонительные пункты, и достаточно хорошо замаскированные, с хорошим прострелом. В общем, как бы это реальная была проблема. Поэтому они решили высаживаться именно на побережье, неподготовленном как побережье, как какой-то пляж, как какой-то порт. А если высаживаться, грубо говоря, на пляже, то как потом снабжать войска? И вот была целая логистическая операция по созданию такого как бы передвижного порта, да, который можно было бы сделать, ну, буквально к пляжу пристроить достаточно быстро, да, для того, чтобы потом протянуть трубопроводы, там, чтобы там могли суда швартоваться с снабжением и так далее, так далее, потому что, ну, высаживалась чуть ли не миллионная группировка, конечно, она требовала большого снабжения. Поэтому до тех пор, пока эта логистическая проблема не была решена, она решалась где-то примерно в течение года или 1,5 лет, в общем-то высаживаться, ну, было невозможно. скажем так. Поэтому объяснение выставки союзников в 1942 году имеет в частности и такое. Я не говорю, что оно исчерпывающее, возможно, оба фактора в той или иной мере присутствовали, но так или иначе, вот и этот фактор тоже имел значение. Ну, в 1943 году союзники, как известно, высадились в Сицилии, и там дальше пошли воевать в Италии, но понятно, что Италия, конечно, от европейского театра действий отстояла достаточно далеко, ну, я имею в виду центральноевропейского, тем более отгорожена горами, так что этот успех изначально имел очень ограниченные возможности, но, тем не менее, что-то действовало. Да? Нельзя сказать, чтобы никаких действий союзники вообще не вели, ну, я уж не говорю про войну в Африке. Поэтому Япония, ну, в данном случае, во-первых, был не только долг чести, но и определенная ликвидация угрозы, которая существовала хотя бы в потенции, да, на дальнем, восточном берегу Советского Союза. Ну и кроме того, собственно, для того, чтобы быть в числе держав, которые, скажем так, регулирует послевоенное устройство на Дальнем Востоке, надо было быть в числе победителей, а не в числе тех, кто договаривается с Японией, которая потом от Соединенных Штатов все равно там на год позже, но потерпит поражение. Я уже не говорю о том, что все это происходило в обстановке 1945 года, когда, в общем, никто не открыто, во всяком случае, не помышлял, не говорил о холодной войне, о том, что это вот превратится в такое противостояние, которое мы знаем сейчас. То есть проблема виделась там совершенно по-другому. Так что я не думаю, что это было специально какая-то ошибка Сталина. Это скорее вот выполнение союзнического долга в качестве такого алаверды. Да, вот вы, так сказать, нам помогли, мы вам помогли, но в конечном итоге мы его все боролись против режимов, которые считали нацистскими. И в дополнение, японцы хорошо понимали, что их ждет, и зондировали СССР, будет ли нападение и когда. Также они понимали, что за войну с Японией англосаксы приложат Курилы и Полсахалина. Можно было под рукой намекнуть Японии для надежного мира и гарантии нападения, должна сама все отдать, и что получила по результатам русско-японской войны. А китайцам помогать в борьбе с японцами ровно столько, сколько и Кореи в Корейской войне, советники, летчики, добровольцы и моральная поддержка. Ну, что касается вот японцев и зондажа, я вам только что ответил на этот вопрос. А вот что касается борьбы с японцами, как Кореи, так сказать, и китайцам помогать в борьбе с японцами столько же, сколько Кореи в Корейской войне. А именно так все и было. То есть были советники, были летчики, добровольцев, насколько я знаю, не было. Была моральная поддержка. Именно так Советский Союз и помогал Китаю в войне с Японией. У нас были тогда очень неплохие отношения с Гоминданом. И у нас российских советских военных, она была советником именно в штабе армии Гоминдана, потому что это было официальное правительство Китая. Ну и у Мао тоже они были, но Гоминдан была тогда основной силой, именно так все и делалось. И что касается Кореи и Корейской войны, значит, тут ситуация точно такая же, да, помогали летчиками, помогали советниками и прочее, но у Сталина было естественное опасение, он не хотел втянуть Советский Союз, тем более только что вышедший из Второй мировой войны, в борьбу с относительно свежими Соединенными Штатами, которые в ходе Второй мировой войны в точной территории фактически не пострадали, тем более еще обладающие ядерным оружием. Конечно, это ядерное оружие было в достаточно зачаточном варианте, и как позже там доказали полигонные испытания, в частности производившиеся под началом маршала Жукова, не так страшно, черт, как его малюют, но для Советского Союза это был все-таки некий новый тип оружия, которому нечем было ответить. У нас появилась действительно ядерная бомба в 1949 году, но это были единичные экземпляры. А что самое главное, что в общем-то не было практически средств их доставки. То есть там путем отдельной там, хитрой манипуляции в итоге у нас создали копию американского бомбардировщика Б-29, так называемый Ту-4. Но все равно, во-первых, этих самолетов было мало и несравнимо меньше, чем у американцев суперкрепостей. Я уж не знаю, насколько они там конкурентно были с ними по качеству. Но во всяком случае, со средствами доставки была проблема. Да и суперкрепости тоже, как показала Корейская война, они не настолько уж неуязвимы, во всяком случае, в эпоху реактивной авиации. То есть проблема существовала. И поэтому то, что Сталин не хотел в нее втягивать Советский Союз, это отчасти объясняется вот такой как бы скромностью усилий Советского Союза. Ну и кроме того, конечно, у нас не было такого масштаба ресурсов человеческих, которые были у Китая. И Китай, более того, был готов их использовать. И он их использовал. Потому что, когда мы говорим там о полумиллионе жертв с китайской стороны, ну, в разном виде, да, как погибших, так и раненых. И надо подразумевать, что участников-то войны было гораздо больше. Не все же они стали жертвами. Советский Союз просто выделить, особенно в послевоенном состоянии, вот такого количества масштаба сил просто не мог. Я вот не говорю о том, что китайская граница, скорее, она, конечно, гораздо шире, чем та полоска земли на Дальнем Востоке, которая, так сказать, отсоединяет нас от КНДР, и которая, конечно, гораздо более уязвима с точки зрения вот, противодействия вот, советского влияния и возможности переброски каких-то соединений войск. В общем, короче говоря, я не думаю, что Советский Союз там сильно просчитался. То, что он мог сделать, он и выполнил. И как и китайцам помогал именно так в борьбе с японцами, и Корее в Корейской войне. Так что в этом случае, я думаю, что с политической точки зрения была сделана правильная ставка. Другое дело, что сама Корейская война как бы в миниатюре, да, это вот подход Мао, не он был инициатором этого, это был инициатором Кимир Сен, понятно, но подход Мао к мировой революции. То есть, как говорится, втянуться в борьбу и дальше переломить противника, пользуясь тем, что значит, огромное как бы, превосходство вот, живой силы. Ну, во всяком случае, на континенте. И, в общем, Корейская война показала, что в конечном счете стороны разошлись, как говорится, 50-50 на тех же условиях, практически с которых и начинались эти военные действия. Так что и с этой точки зрения позиция Советского Союза во многом выглядит оправданной. Ну, во всяком случае, видение Сталина этой позиции.